психолог, вы есть вы, собственные ипостаси, никем не притворяетесь. Я клиент. Значит, вы все остальные аудитория, которая должна ответить на вопросы, какой психологический тип у клиента, какие его особенности психологической защиты, каковы его мотивации, в чем, собственно, его проблема, как он себя вел. Ну и потом, наверное, все вместе, очень деликатно и корректно, мы попытаемся оценить то, как интервью проводила наша коллега. Ну, дать какой-то анализ тому, что происходило, как, что можно было сделать и так далее.
Сейчас попробую.
Добрый день, вы разрешите?
Да, здравствуйте, заходите. Как вас зовут?
Меня зовут Максим, а мне 26 лет.
Меня зовут Ирина, очень приятно. А что вас ко мне привело?
Какая... Я хочу сказать вам, что за последние 2 недели это у меня 5-я консультация у психолога. А почему 5-я? Потому что 4 предыдущих, они в плане моей проблемы были 50 на 50. Угу. Поэтому чисто статистически сейчас от вашего решения очень много зависит. Как мне поступить? Я закончил вуз, экономический факультет по специальности маркетинг и менеджмент. И, собственно, подошел с научной стороны к своей проблеме. Психологи были у меня от 20 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50, от 50 до 60. 2 мужчины, 2 женщины. То есть сейчас вот я хаотично, случайно пришел к первому попавшемуся психологу, не выбирая по каким-то признакам, только для того, чтобы статистически сделать ваше решение каким-то взвешенным. Расскажу коротко о своей проблеме. 6 лет у меня есть друг. Мы сейчас с ним компаньоны. Нам принадлежит небольшая, но достаточно такая успешная рекламная фирма. У нас очень много общего, мы хорошие друзья, мы надежные партнеры, и мы друг друга хорошо дополняем. Я креативный, он хорошо ладит с людьми и организует все со всякими там, силовыми структурами. У нас общее увлечение, общий бизнес, и никогда у нас не возникало каких-то конфликтов и разногласий. Даже девушка нам нравится разных типов. И поэтому мы никогда не пересекались в каких-то конфликтных ситуациях. Но в течение последних 6 месяцев товарищ серьезно запал на девушку, которая его не стоит, и я серьезно обеспокоен тем, что у них дело идет к свадьбе. Девушке 22 года, но она типичная охотница за упакованными богатыми мужчинами. Я поднял свою агентуру, сразу скажу, упреждая, я нанял частного детектива, я знаю о ней все. За последние 3 года она поменяла 4 партнера, все они были богатые и состоятельные. 2 раза она пыталась разрушить семью. 1 раз получила по физиономии, 2 раз, в общем-то, вовремя ушла сама. И, в общем-то, сейчас решила арестовать моего товарища, который достаточно состоятельный, хорош собой. Я не верю в ее искренность. Более того, она, видя мое недоброжелательное к ней отношение, стала настраивать друга против меня. Рассказала ему такую чушь о том, что на каком-то банкете я, будучи в подмете, к ней приставал. Благо, товарищ знает, что девушка совершенно не в моем вкусе, это не мой типаж. Поэтому он это проглотил, хотя мне об этом рассказал недовольно. Вот. На сегодняшний день исследование частного детектива. У меня есть на девушку компромат. У меня есть доказательства видео и аудио о том, что она параллельно встречается со своим давним любовником, с которым они знакомы 6 лет. Ну, как минимум 2 раза у них были встречи за последний месяц. И этот компромат у меня на руках. И, собственно, последний месяц я потерял покой и сон. Потому что я не знаю, что мне делать дальше. Сообщать другу о том, что он коварно обманут. И, возможно, потерять друга. Потому что он, в общем-то, полубезумный от своей любви. Или молчать. И потом этот обман может скрыться, и он мне не простит того, что я был трусом и молчал. Я посетил 4 коллег ваших. Ну, я просто говорю, что мне не 50 на 50. Ситуация сложная, поэтому я решил обратиться к вам за помощью. Ну, собственно, по сути.
Хорошо, я вас поняла. Скажите, пожалуйста, а это первые серьезные взаимоотношения вашего друга с девушкой? Или до этого тоже были серьезные взаимоотношения?
Нет, знаете, до этого мы как-то так с ним весело фестивалили. Я увидел такую теорию о том, что если ты не хочешь вляпаться, критический срок общения с девушкой 6 месяцев. Что желательно через 4,5-5,5 отношения завершать, потому что иначе они затягивают. А вот это критическая цифра. Раньше было что-то такое мимолетное, легкое, романтичное, без напряга. То есть не было ничего подобного раньше.
То есть вы с другом всегда соблюдали эту критическую цифру?
Ну, мы шутили. Наверное, мы не соблюдали. Я, допустим, жениться совершенно не собираюсь сейчас. На другие планы. А его, похоже, девушка обработала. К тому же она втерлась в доверие к его маме. И та от нее без ума. Короче говоря, она хорошая актриса. Очень ярко умеет себя подать. И грандиозный манипулятор. Ей не хватило одного мозгов понять, что для того, чтобы все было хорошо, нужно было как-то еще меня обезвредить. Ну, по крайней мере, чтобы я относился к ней с легкой симпатией.
То есть... Мне не хватило мозгов понять то, что в жизни вашего друга не только она занимает большое место, но еще и вы.
Ну, как выясняется, что я свое место переоценил. И это служит горьким моим разочарованием. И одна ваша коллега юного возраста просила меня задуматься, а нет ли у меня каких-то скрытых гомосексуальных тенденций.
Вы задумались?
Я рассмеялся ей в лицо. Нет у меня таких тенденций.
Понятно.
Хотя я к своему другу отношусь очень трепетно. Мы 20 лет друг друга знаем. То есть он для меня очень дорог. Да, может быть, я его немножечко ревную, но по-человечески. Я это осознаю. Что мне, конечно, было бы гораздо приятнее для работы и для времяпрепровождения, чтобы он был свободен. Но меня беспокоит еще другое, что наш бизнес может накрыться прахом, потому что мы компаньоны 50 на 50, и если эта девушка начнет что-то мутить, ни у него, ни у меня нет сил для того, чтобы выкупить этот бизнес и владеть им целиком. То есть мы не сможем с ним мирно разойтись, можно фирму похоронить. И поэтому... У меня грешным делом приходит фантазия о том, что девушка летит и попадает в авиакатастрофу. То есть у меня какие-то садистические фантазии на этой теме начались. Правда, к счастью, без моего активного участия. Угу. Что с ней что-то случается. Ну, то есть не люблю я ее, мягко говоря.
Если бы на ее месте была бы другая девушка, вы бы считали своим долгом проверить и другую девушку?
Такой вопрос мне задавали, и скажу честно, да.
Вы переживаете за своего друга сильно?
Сейчас да, потому что его реально обманывают, ему изменяют.
Хорошо, я вас поняла. А в вашей жизни нет большого желания жениться, потому что, в принципе, вам комфортно с вашей работой, с вашими хобби, с вашим другом, с которым вы, в принципе, почти все время вместе.
Да, я считаю, что надо развиваться, да и в конце концов. Не готов я к этому еще.
К тому, чтобы ваш друг женился, или
нет,
к тому, чтобы
вы
женились?
Нет, жениться самому. Угу. Если друг женится, ради Бога, просто... Его обманывают цинично, понимаете? Как это можно?
Ваш друг знает, что вы за него переживаете и следите за его девушкой или хотя бы присматриваетесь?
Ну, следите, нет, я
более
не слежу
критично.
За девушкой, следят профессионалы, которых незаметно. Я другу выражал косвенно свои сомнения о том, что не нравится мне эта девушка, но... Он уже, видимо, будучи и настроен, достаточно в жесткой форме меня оборвал и попросил, чтобы я не вмешивался в его личную жизнь. И какой-то такой холодок после этого между нами. То есть наши отношения стали качественно хуже. Именно поэтому я и опасаюсь, что какая-то дополнительная информация с моей стороны может, во-первых, причинить ему боль, во-вторых, они могут помириться или что-нибудь придумать. Девушка ему скажет, что я при своих талантах креативных сделал фотомонтаж, что я, в общем, такой мерзавец, негодяй. Хотя, если фотомонтаж, всегда это можно и экспертизу сделать.
Если смоделировать такую ситуацию, что ваш друг узнает всю правду, он разрывает отношения со своей девушкой, а может не разрывает. Что вы будете при этом испытывать, если эту правду донесете до него? Какие вы эмоции ожидаете получить?
Я буду испытывать облегчение, потому что уже месяц я мучаюсь. Как поступить, не знаю. Я уже готов пойти, вот, бросить монетку, и как выбрать, так поступить. Но, по крайней мере, мне хочется ясности.
Вы, наверное, задумывались по поводу того, что может после этого произойти. Вот хорошо, вы рассказали всю правду вашему другу. Что вы предполагаете, он сделает с вами, со своей невестой?
Ну, я же уже сказал, жизнью. Здесь 50 на 50. Что, ну, по-любому ему будет больно, да? Но он может разорвать отношения с девушкой. Без всяких объяснений, может разбираться в этой ситуации, здесь куча грязи. И в результате с девушкой расстаться, но ко мне осадок останется, потому что гонец, который принес плохую весть, то есть я страдаю в любом случае, и наши отношения тоже. Но может случиться еще хуже, что девушка, в которую он влюблен, без ума, может одержать верх в данной ситуации и потребовать, чтобы в их жизни, уже в их жизни меня не было. А это крах нашей дружбы и, в общем-то, крах нашему бизнесу.
Вы понимаете, что в ваших альтруистических попытках спасти вашего друга на самом деле зашифрованы немножко другие мотивы?
А именно?
Не делить своего друга с другим человеком.
Ну, на самом-то деле, смотрите, я книжки читал ваши умные психологические, и у меня запрос, как мне поступить? И к чему вот эти ваши рассуждения моралистические?
Это не моралистические рассуждения, я просто задаю вам конкретный вопрос.
Я эгоист, я знаю это. И этим я горжусь. И что? Это что, аморально? Иметь право на то, чтобы у тебя в жизни были какие-то ценности?
Нет, это не аморально, ценности это хорошо, но в жизни есть ценности не только ваши, а и вашего друга. Но я так понимаю, ранее эти ценности были схожи.
Ну хорошо, то есть я вопрос ставлю, как мне поступить, сообщать ему или нет. Ведь смотрите, если потом все это вскроется, он узнает, что я знал, он скажет мне, что я трус и подлец. Что я такую важную информацию от него утаил. И мне нечем будет крыть. А может сказать, что я мерзавец, потому что лезу в их жизнь. Так что нового вы мне обо мне рассказали, кроме того, что я эгоист? Я знаю об этом.
Я не говорила, что вы эгоист.
Ну, что я прикрываюсь альтруизмом, прикрываю свои эгоистические.
Это был вопрос к вам.
Я на него отвечаю утвердительно. Я эгоист.
Я поняла.
Я все делаю для собственного удовольствия. Что-то меняет в данной ситуации.
Ваш друг, когда, если бы узнал правду о своей невесте без вашего соучастия, он же не мог быть в курсе о том, что вы это знали?
У меня приходила мысль, и мне одна из ваших коллег советовала, что можно эти материалы без каких-либо комментариев отправить по почте без адреса и подбросить. Но при таком варианте, во-первых, высокая вероятность, что девушка сказала ему, что опять же это мной подстроено. Во-вторых, друг такой человек, который может эти вещи просто бросить в камин своего уютного загородного особняка, даже не смотря и не читая. Поэтому как-то тоже такой вариант трусливый, это полумеры.
Давайте немножко разъясним. Вы приходите ко мне с запросом по поводу того, что вам нужно делать. Говорить другу о том, оправдывая его невесте, или не говорить эту правду о его невесте.
Поняли меня совершенно правильно.
Да, хорошо. Вы при этом признаете, что вы эгоист, вы все делаете для себя, что, по сути, друга делить ни с кем не хотите, и невеста вам не нравится.
Знаете,
совсем.
Знаете, сколько бабла я потратила сейчас на детектива?
Я представляю, вот сейчас меня перебиваете, ваши деньги тоже идут.
Вы не представляете, $3000.
Ради того, чтобы доказать, что невеста не подходит вашему другу.
Что она его обманывает.
Все, хорошо.
Это разные вещи.
Поняла.
Подходит, не подходит, это другая история. Она его обманывает.
Давайте немножко разъясним. Вы прошли уже 4 специалиста, не отключая меня. Возможно, вы хотите приложить свою ответственность на других людей по поводу вашего решения?
Ну, я же вам сказал о статистике. То есть мне интересен общественный срез. Что в целом люди, а психологи, это, в общем-то, уважаемая часть человечества, это люди, у которых есть знаний, представлений и опыта тайнах человеческой души. Поэтому мне кажется, что это референтный срез социума, который может с моральной, этической, логической, психологической точки зрения какой-то составить расклад. И не то, что я пытаюсь приложить ответственность на чужие плечи, просто я буду действовать статистически. Вот, допустим, если существует статистика о том, что 70% людей изменяют своим партнерам в браке, да, хотя бы один раз, то я с гордостью скажу, что я готов относиться к тем 30%, которые будут паранояльно хранить верность, и мне здесь на статистику плевать, потому что у меня есть свое мнение и свой взгляд. В данном случае ситуация тупиковая для меня, я не знаю, как мне поступить, поэтому здесь я готов схитрить, я согласен с этим, чтобы облегчить принятие решения. Потому что я так дальше не могу, я устал. У меня опять же фантазия о том, что мальчишки повреждают тормозную систему автомобиля, который подарил девушке мой товарищ. Оно врезается, стекла портят ее красивый фейс. Она становится некрасивой.
То всеми.
И у них любовь заканчивается. А стоит все от меня все.
То есть, если она перестанет быть красивой, у них любовь закончится?
Нет, это мои фантазии.
Это ваши фантазии.
А, вы как думаете?
Я думаю
она,
о том, что.
Она девушка модельной внешности. Угу. Она супер. Ну, не мой типаж, да, да? Но она очень красивая.
Привлекает внимание.
Очень.
И ваша, хоть это не ваш типаж.
Не мой типаж. Красивая девушка, но девушка друга для меня существо бесполое. То есть дружба для меня важнее, чем какие-то там эротические моменты. Она, я просто подчеркиваю факт, что она объективно красива. Но мне она не нравится, может быть, потому что она фактически забирает у меня друга.
Ваши слова. А ваши фантазии по поводу того, что с девушкой что-то произойдет, ваше настойчивое желание ее убрать с поля зрения их отношений.
То есть вы хотите сказать, опять же, что я гомосек?
Нет. Я хочу сказать, что вы обесцениваете их отношения.
А у вас есть компьютер?
Есть.
Вы хотите посмотреть, как она обесценивает эти отношения в постели со своим любовником в дешевой гостинице? Мы можем посмотреть, чтобы мои слова не были голословны. Кто обесценивает?
Может быть, это проблема вашего друга?
Что, он ее не удовлетворяет?
Ну, у меня сейчас не сидит эта данная пара.
Мне кажется, что у вас включилась какая-то такая... Если вы меня обвиняете во всех грехах смертных, мне кажется, у вас случилась какая-то женская солидарность. Зачем эту сучку защищаете? Еще раз повторяю, что у меня есть объективный компромат. То есть сцены из дешевого немецкого порно. Какой аргумент вам нужен еще, чтобы говорить, что я обесцениваю отношения?
У меня не включилась женская солидарность, я вообще... К этому.
Вообще, вы должны защищать мои интересы, а вы пытаетесь меня вывести.
Я должна защищать ваши интересы, это правильно, но я не должна это делать так, как вы скажете. Вы пришли ко мне с запросом, делать или не делать. До этого вы пришли уже 4 психолога, выйдя от которых в вашей голове были какие-то определенные решения, правильно?
50 на 50.
50 на 50. Я не могу за вас решить, хотите вы показывать вашему другу это или нет.
Но вы можете высказать свое человеческое мнение, как бы вы поступили на моем месте. Не считайте, что это манипуляция, я знаю вас, психологов. Просто представьте, что вы человек и на моем месте. Как бы вы ответили? То есть как бы вы поступили на моем месте как человек, у которого есть свои страсти, слабости и так далее. Что бы вы сделали? Могу я спросить прямо?
Нет. Почему? Я люблю работать с конкретными ситуациями, которые уже были.
Я вам говорю о конкретной ситуации.
У меня такой ситуации не было. И как бы я посмотрела,
вам сказать не может, не хочу. Потому что вы девушка. И вы не можете столкнуться с моей ситуацией. Что, у вас мало фантазии, чтобы себя представить на этом месте? Почему вы не хотите? Просто сказать мне, как бы вы поступили как человек. Я понимаю ваши психологические все ходы и для чего вы это делаете. Вы не можете мне сказать? Ваше человеческое мнение, не профессиональное.
Но вы же мне платите деньги за мое профессиональное мнение человеческое. Мое человеческое мнение...
Я удвою сумму.
Нет. Мое человеческое мнение остается за рамками этого кабинета.
Ну, хорошо, давайте посмотрим тогда на эту точку зрения по-другому. Вы с профессиональной точки зрения должны удовлетворить мой запрос. Да? То есть у меня нет ясности, я не удовлетворен. То есть как мне поступить, я не знаю. То есть мне плохо, я не сплю ночами, у меня высокое давление, у меня постоянное сердцебиение, я похудел на 3 килограмма. То есть мне плохо. И я хочу с этим покончить. И прошу совета психологического, как мне поступить. То, что я гадкий, мерзкий, эгоистичный, параноидный, я знаю.
Главное, я этого не говорила.
Я соглашусь, нет, это говорили ваши коллеги. Я соглашусь на то, что даже у меня есть латентный гомосексуальный радикал. Дедушка Фрейд так писал, что он есть у всех. Поэтому ладно, есть он. Ну и что дальше? То есть все-таки нет завершенности.
А представьте себе, что, раз вы так любите фантазировать, представьте себе, что девушки больше... Это и в жизни вашего друга нет. Ваши отношения более-менее наладились, но тут ваш друг приводит другую девушку. Она вам тоже может не понравиться, она тоже может быть модельной внешности, она может быть не в вашем вкусе. Вы также будете продолжать, пока ваш друг окончательно не решит, что ему лучше быть одиноким?
Нет, почему? Я проверю эту девушку, и если у нее светлое чистое намерение, она предана моему другу, то я не буду ни в коем случае мешать. Попытаюсь стать для них надежным товарищем, опорой.
Родным человеком?
Буду, ну, родным нет. Я понимаю, что когда у человека появляется семья, друг у него становится на вторых позициях. Я с этим согласен. В конце концов, может быть, и я вам наберусь, и тоже женюсь. Поэтому я совершенно не против того, чтобы мой друг женился. Я еще раз повторяю, что девушка, которая рядом с ним, его обманывает. У нее корыстное намерение, она хочет жениться, а потом не исключено, что если они не будут составлять брачный контракт, то она оттяпает у него половину всего, что у него есть.
Это ваша половина?
И скажет ему хеллоу. Нет, его половина.
Но вы при этом останетесь целы и невредимы.
Будет страдать мой друг. Ему будет больно. Я ясно, что я при этом не страдаю. Ну а что? Разве трудно сказать по-человечески, как бы вы поступили в такой ситуации? Что это за малодушие?
Я думаю, что в данной ситуации, если бы у меня произошла такая ситуация... Подождите, я еще не договорила. Это была бы моя ситуация. На данном этапе, в таких ситуациях, в отношениях с друзьями, у которых есть девушки, которые им изменяют, и вообще у них есть корыстные мотивы, я некомпетентна. Поэтому ответить на ваш вопрос я не смогу. Я смогу только вам сказать, что вы обесцениваете отношения вашего друга и его девушки, невесты. Может, я могу проразъяснить эту ситуацию так, что на самом-то деле, если бы у вас с другом не было таких тесных взаимоотношений, я не говорю про гомосексуальные отношения.
Спасибо.
Пожалуйста. Возможно, вы бы переложили, не забирали у него право отвечать за свои поступки.
Я понял вашу позицию. Что-то мне хотите еще сказать?
Нет.
Я с чем пришел, с тем ушел.
То есть у вас осталось 50 на 50?
В принципе, да. Ход хитрый. Ну что ж, придется сходить еще к шестому психологу.
Хорошо, просто клиент-манипулятор сам, вот и все. Я не вам
говорю. Но дело в том, что на самом-то деле можно ведь клиенту сказать по-человечески, как бы в такой ситуации поступить, что здесь плохого. То есть почему нельзя сказать?
Это не чужие отношения. Клиент спрашивает, как бы, если бы у меня была такая ситуация, это не важно. Да, он спрашивает, если бы я была на месте клиента, как бы я поступила. Но я не могу бы не была на месте клиента, поэтому в данном вопросе я некомпетентна. Но клиент все равно пытается от меня выдать ответ.
Хорошо, смотрите, я прихожу к человеку и говорю, что мне нужно пролечить триггер. Пардон. Да? А венеролог говорит, извините, батенька, я триггером не болел, поэтому психологическое переживание мне непонятно, я не могу вас лечить. Получается, чтобы хорошо лечить дизентерию, нужно ей переболеть, если следовать вашу... Да, я манипулятор, да, но я...
Вообще не должны были это услышать на самом деле.
Я даже не... Нет, я знаю, что я манипулятор. Как раз моя работа заключается в том, что я это делаю успешно, и благодаря этому мой бизнес, наш бизнес, извините, процветает.
Вот видите, да. Вы манипулируете, ваш бизнес процветает.
Я манипулятор, да.
Ну.
Так получается, что? Чтобы лечить триггер, нужно им переболеть? Сейчас
ты запомнишь
слова. Этот вопрос был.
Ну?
Угу.
Что ты за дверь в кабинете?
Почему бы не сказать?
Выйдите.
А я некомпетентна. У меня не было такой ситуации.
Это отмазка. Но в жизни, в работе психолога, как я так понимаю, дай бог, чтобы у вас не было ситуации, в которой к вам приходит клиент.
Вы перекладываете на меня свою ответственность.
Нет, подождите, к вам придет девушка, скажет, меня изнасиловали, я не сплю ночами, у меня страхи, а вы скажете, я некомпетентна, меня не насиловали. Так получается. Это малодушие.
В данной ситуации, если ко мне пришла изнасилованная девушка, я не ответственна за ее насильника.
Вы же ей можете помочь психологически?
Я могу.
Вы же не будете отмазываться, что я не буду вам помогать, потому что я не испытывала подобного опыта, мне трудно его понять. Сами себя в тупик загнали. Но в любом случае, ваша гражданская и морально-этическая позиция, понятно, она выражает... уважение, и, может быть, я вам скажу так, что вы выглядели гораздо достойнее, чем ваши предшествующие коллеги, трое из которых имеют гораздо больше жизненный опыт и стаж работы.
Понимаете, дело в том, что я вообще не высказывала никаких своих моральных аспектов, я задавала конкретные вопросы, но клиент, который вот этим... Я не знаю, как здесь... А?
Игорь-то еще в роли.
Консультация не закончилась.
С кем вы разговариваете?
Я говорю вам.
Нет, на самом деле, может же быть у психолога раздвоение личности? И внутренний диалог. И на самом деле те пояснения, которые она вам дает, впору давать мне. То есть я хочу сказать, Ирина, что практически вы в команде, то есть вас уже можно завтра выставлять на передовую борьбу. То есть корректно, профессионально, в сложных моментах грамотно, обтекаемо.
Мамочки. Нет, просто я слышала то, что говорят люди, я очень много слышала, скажи ему там, что нельзя, что ты некомпетентна, скажи, что нельзя, ты не можешь давать.
Но с другой стороны, смотрите, то есть совершенно корректно вы все сделали, и я говорю, респект вам. Но единственное, что такая позиция формальная, и вы таким образом никогда не завоюете доверие человека, и такой клиент никогда не будет с вами сотрудничать, потому что вы проявили некое малодушие. В конце концов, можно было бы сказать, что мне трудно представить вашу ситуацию, но я бы в ней поступил так-то и так-то.
Ну,
почему нет?
Тоже бихевиоральный метод самый настоящий. Это бихевиоральный уже метод самый настоящий.
Да какая разница, да? Как это называть? Вопрос в чем? Что клиента нужно завоевать. А вы от него отгородились, отстранились, как на консультации государственные, бесплатные. Потому что так за деньги себя не ведут.
Боже мой.
Ну, есть совершенно четкая модель. Если я работаю бесплатно, то за моей спиной находится государство, институция. И поэтому я могу быть жестким, следовать строго каким-то канонам и избавлять себя от какой-то ответственности и моральных нагрузок. Если я работаю на себя, работаю за деньги, я отвечаю за гораздо большие аспекты, и моя задача – завоевать душу пациента. Вы ничего для этого не сделаете. То есть я бы к вам на долгосрочную терапию не пошел. Хотя в рамках психологического консультирования вы очень корректны и профессиональны. То есть вы, скажем так, трансформировали одни вопросы клиента в другие. То есть подумай над мотивацией собственного поведения, и, может быть, тебе станет легче. Но, с другой стороны, остается морально-этическая проблема, что я знаю о том, что моему другу изменяют. А вы представьте пассаж. Я вернулся через полчаса. И вы знаете, вы меня все-таки достали. И я вам скажу больше, что на самом деле никакой измены не было. Что товарищ, которого мы снимали на пленку, якобы любовник, мой знакомый, специалист, обладающий НЛП и гипнозом, что 1500 долларов были потрачены на него, чтобы он загипнотизировал эту козу, отвел ее в гостиницу, и мы сделали съемочку, как порнофильм.
Я чувствовала, что измены не было.
То есть мы сфабриковали эту пленку, вернее, я сфабриковал эту пленку, именно поэтому я сомневаюсь. Была бы она настоящая, я бы ее давно уже отдал. Я бы ее выложил бы в YouTube.
То есть никаких оснований обвинять невесту?
Она ему изменила, у меня есть пленка. У меня есть факт медицинский.
У вас есть медицинский.
Ведь то, что я вам сказал, это только я вам сказал, об этом больше никто не знает. И опять же, я вру, и неизвестно, где я вру, в первом случае или во втором.
Вы исключаете фигуру невесты, которая может все отрицать.
Есть пленка, и экспертиза покажет, что эта запись реальная.
Есть знакомый, которому вы дали 1500, который может подтвердить.
Он живет в другой стране, его не найдут. Он тут гастролировал, я его выловил. То есть он в другой стране, его нет. Свидетелей нет.
Перед вами есть девушка, которая, вы знаете точно, я, которая ничего плохого не сделала вашему другу. Точнее, не изменила и не обидела его никак, если бы он об этом знал.
Она мне просто не нравится.
Вам?
Она мне просто не нравится.
Это понятно.
Она мне не нравится. И вы мне не понравились. Поэтому я приложу все свои усилия, чтобы сделать вашу жизнь веселой. Я имею в виду в профессиональном плане. Никто вам не будет устраивать катастрофы, но я напишу жалобу к вашему начальству.
Мне страшно.
Мне тоже. Хорошо, спасибо.
Пишите. Честно говоря, это первый раз вообще. Я до этого сидела у Калиной на терапии. Я обычно никогда не мог. Она была терапевтом. А мы сидели просто смотрели. Я не знала, что это так сложно.
Это называется инициация. мальчикам для этого или девочкам обрезают какую-нибудь часть гениталий. Инициация в психологическом плане, она гораздо тяжелее и дороже стоит.
Игорь Викторович, можно вопрос?
Давайте.
Да. А непосредственно беседы невозможно было вытянуть из этого человека, вот именно эти факты, что он это все сфабриковал. Он об этом не признался.
Помните, что говорил доктор Хаус? Все люди врут.
Да.
Поэтому нужно исходить из того, что к вам может прийти человек с какими-то фантазиями. Человек может придумать какие-то жалобы.
Можно?
Человек может что-то исказить и переврать.
Можно? Если на самом деле, если бы было бы больше опыта в этой сфере, то можно было бы увидеть, хотя бы потому, что клиент постоянно очень часто говорил о том, что невеста не нравится, о том, что она вообще плохая, ужасная, и о том, что фантазия, что ее просто рядом нет. Я фантазирую себе там такие случаи, когда самолет летит, падает, или машина отрезается, дерево становится некрасивой. То есть очень много фантазий.
То есть он все-таки голубой.
Мне стало интересно, потому что когда зашел клиент, сел, он очень далеко сел от стула. Он полностью закрылся, поэтому половина, мне кажется, из того, что он говорил, это было не по-настоящему, он врал постоянно.
Да, то есть есть диссоциация между тем, что он себя позиционирует как успешный, уверенный в себе, но он закрылся. А раз он закрылся, значит он врет. Или нервничает.
Левая нога была направлена, я плюс закрытый.
А о чем это говорит?
Это же закрытый человек.
Нет, о том, что левая нога, она правая, о чем это говорит? А не правая на левой.
А как бы ответили?
Либо ему неудобно сидеть,
я бы попытался ее, как, собственно, коллега сделал, попытался ее продемонстрировать. То есть то, что называется конфронтация. Показал бы, что он добивается от меня чего-то и чего он конкретно хочет. Хотя в конечном итоге, если брать эту ситуацию, допустим, моя личная позиция, да, то есть пойти к другу, все честно ему рассказать и показать. Ну, знаете, как говорят, лучше жалеть о том, что сделал, чего не сделал, чем о том, чего не сделал. Лучше потерять отношения, но не выглядеть в своих глазах под лицом и трусом. Ну, если предположить, что измена действительно была, она не подстроена, как уже потом клиент психанул и придумал. Это на самом деле фантазия была. Вот это вторая ситуация. То есть это был обман. Только потому, что клиент решил вам отомстить. И сначала он вас шокировал, а потом за то, что вы не пошли на его манипуляцию, он решил ему угрожать. И, в принципе, вы вели себя достаточно в этом плане правильно, не провоцируя и не выражая страх или какой-то дискомфорт.
Может быть, надо было сказать, что жестче быть?
А зачем? Ведь вы же видите, что у него есть садистический компонент. Зачем его провоцировать?
Что делать в таких ситуациях?
Быть корректным и уважительным.
Ну, вот,
очень полезны здесь вещи о том, чтобы продемонстрировать какую-то симпатию, отзеркаливание, что мне понятны ваши переживания, что тяжело терять близкого друга, что неважно, как это звучит, но ситуация, в которой ты находишься в выборе мучительном, морально-нравственном, ей не позавидуешь. Это очень страшная ситуация, очень тяжелая. И человеку можно посочувствовать. Тем самым расположил его к себе. И вместо того, чтобы давать прямой ответ на вопрос, можно откровенно сказать, что вы со своим опытом человеческим и профессиональным находитесь тоже в растерянности. Потому что это проблема, которая и вас вводит в состояние тупика. Вы не знаете, как поступить, потому что 50 на 50. И так плохо, и так плохо. Но вы как психолог должны были донести до клиента мысль о том, что для того, чтобы ему стало хорошо, нужно что-то менять. Нужно принимать какое-то решение, менять что-то или в себе, или в своих отношениях, иначе проблема будет тонуться дальше.
Я хотела, но после фразы там «я эгоист, я понимаю все, я делаю все ради себя».
А вы не имеете права выражать свои человеческие отношения к клиенту с учетом того, что он не очень симпатичен. Хотя, по большому счету, не такой он и плохой.
Честно говоря, к самой личности, вот, к клиенту, к его, я не испытываю никаких вообще негативных или положительных эмоций. Не знаю.
Ну, а почему тогда вы не удовлетворили его запрос?
Потому
что трудно было ответить.
Я не знала, но как эта ситуация?
Можно было просто сказать, что извините, но я не знаю.
Клиент.
А вы стали красиво съезжать там. Это психологические штучки. Нет, я к чему, что иногда нужно быть честным. Не стыдно, даже в моем возрасте, говорить, что я чего-то не знаю. У меня коллега, которая очень много мне помогала в становлении как ученого в защите диссертации из Харькова, в свое время она была главным психиатром, она меня подкупила фразой. Какая-то возникла ситуация такая, нестандартная, где нужно было разбираться, вникать. Говорит, не волнуйтесь, сейчас разберемся. Надо подумать. Вот замечательная фраза. То есть фраза не говорит прямо о том, что я не знаю, да? А о том, что, в принципе, это проблема, которая заслуживает того, чтобы ей заниматься, чтобы в нее вникать. Надо подумать, надо разобраться. Очень хорошее словосочетание. Надо подумать. Давайте подумаем вместе. Потому что я не знаю, давайте мы проанализируем все плюсы и минусы. Может быть, в этой ситуации есть какие-то оттенки, аспекты, которые вы не замечаете. То есть проговорить все варианты. А что будет так-то, а что будет так-то, а какие там плюсы, а какие там минусы. И в конечном итоге пациенту нужно показывать какое-то сопереживание, сочувствие, симпатию. Ведь ему же плохо. А вы были несколько формальны. Ну, с учетом того, что я не знал, что это первый раз для вас.
Не, ну были разговоры, конечно, где-то, но прям...
То для первого раза неплохо. Есть ли какие-то у коллег мысли о каких-то альтернативных пассажах, стратегиях поведения терапевта? То есть кто-то бы в каких-то аспектах повел бы себя по-другому или что-то бы другое предложил?
И мне нужно в этой ситуации смысл разбираться конкретно с личностью самого клиента, то есть пытаться понять, есть ли у него какие-то проблемы, ну, идущие как-то.
Конечно.
Либо растущие.
Конечно. Клиент, натура нарциссическая, параноидная, демонстративная, который очень консервативен, который прикипел к своему другу и считает его своей собственностью. Вот его в чем проблема. То есть это проблема зависимости. То есть у него существует зависимость от своего товарища. И коллега совершенно правильно заметила, что здесь есть эгоизм, есть ревность, и любая девушка на месте возлюбленного товарища оказалась бы в идентичной ситуации, что ее бы не любили. Что у человека зависимые отношения. Не идет речь о каком-то радикале гомосексуальном. Просто человеческая, психологическая зависимость. На самом деле это очень комфортно, когда у тебя есть хороший, надежный друг, который плюс еще партнер по бизнесу, плюс еще человек, у которого общие интересы, вместе проводят время, развлекаются, ну, друг друга понимают.
Допустим, клиент знает, что он привязан, у него зависимость. Можно было бы дать ему что-то вроде совета и показать ему, что у вас действительно зависимость, и если бы вы переключили, ну, то есть зависимость на какого-то другого объекта.
Ну, в принципе, подобная эта мысль возникала у предыдущих психологов.
Если
только они не могли, извините, я так закончу, они не могли ее корректно оформить. Они стали говорить о гомосексуальном радикале и перевели все в раздел ржачки и агрессии. Ну что тут либо в лоб давать, если это мужчина, а если женщина, то можно поржать просто вместе с ней.
Ну, по сути, тогда клиент имеет тенденцию к созависимости, любит перекладывать ответственность. Если,
ну, это вы хорошо прочувствовали, тут я с вами совершенно согласен. То есть здесь это интуитивно была очень правильная линия поведения, которая клиента фрустрировала. Это то, что называется конфронтация. Тебе показали, что по сути говно твой вопрос. Что ты его, ну в смысле, мой вопрос, что так как ты его ставишь, что ты посмотри вглубь, откуда все это растет и что за этим на самом деле прячется. То есть вы это интуитивно уловили. В нашей работе интуиция важнее всего. А для того, чтобы ее включать, что такое интуиция по Юнгу? Это умение предвосхищать какие-либо события, которые базируются на мистическом чувстве, и на богатом жизненном опыте. Поэтому, ну, без мистики здесь не обойтись. есть выход на какой-то архетипический уровень. Поэтому совершенно верно. То есть вот вы вскрыли, собственно, проблему клиента, что у него есть зависимость, что его жизнь ловушка. И поэтому ему нужно менять что-то в своей жизни, в своих ориентирах.
А как работать со зависимостью, я не знаю.
Ну, назвать ли это созависимостью, ну, есть книжек, куча по этому поводу, и это не входит в наши задачи, потому что вы будете отправлять его, если он согласится, ну, вы замотивируете его, на длительную индивидуальную терапию к тому, кто с зависимостями работает. Поэтому, опять же, в наши задачи это не входит. Мы обнаружили, что клиент в конечном итоге, да, он послал нафиг 5 психологов уже, но 6-й до него достучался о том, что истинная его проблема заключается в том, что он переживает некий кризис. Потому что он лишается главного объекта собственной привязанности. Кстати, можно было бы для полноты картины поговорить о семье. Почему сформировался такой вот специфический товарищ? Как это связано с его семейными отношениями, с его детством, с его развитием? Ну и давайте все-таки завершим портрет. Кто он по типу личности? То есть какие компоненты у него присутствуют? Ну, в принципе, я уже озвучил.
Да, нарциссичный, это точно это было.
Демонстративный, параноидный. Есть некий латентный, скрытый садистический компонент, достаточно сильный, а соответственно и мазохистический. Ну а что говорить о его способах защищаться от травмирующих ситуаций? То есть какие механизмы?
Была интеллектуализация в какой-то момент.
А вот сейчас я буду вредничать и спрашивать, а что такое интеллектуализация и чем она отличается от рационализации? Смотрите, рационализация – это когда я пытаюсь найти логическое объяснение, что на самом деле я не подонок, а обстоятельства вынудили меня поступить так-то и так-то, что сложились такие условия, где по-другому нельзя было. То есть это псевдообъяснительство. А интеллектуализация – это диссоциация когнитивная, когда я отделяю все, что наполнено сильными эмоциями, отдельно. И пытаюсь эмоциональное переживание выражать интеллектуальным. Я не говорю о том, что испытываю панический страх от того, что друга не будет в моей жизни. Я не говорю о том, что я ненавижу эту девушку и мечтаю ее смерть. Я эти сильные переживания перевожу в интеллектуальные высказывания, где нет эмоций. Я говорю о том, что девушка шлюха, о том, что товарищ заблуждается, что он как овца несчастный. Ну, то есть, такие банальные рассуждательства, где нет эмоций.
Бывает есть... рационализация?
Конечно. Просто важно, чтобы вы отличали рационализацию от интеллектуализации.
А рационализации не было разве? То есть, он сделал...
У любого человека, у которого IQ выше 70, рационализация есть на каждом шагу. То есть, это самая частая психологическая защита. Еще. Как он защищается. Не обязательно как-то это было называть. Ну, тут говорили, что обесценивание, да, и идеализация, они идут вместе. Еще. Какие у него защиты? Ну, фантазирование. Вы же сказали, что раз вы так любите фантазировать. Mm-hmm. То есть это ведь, ну, скорее интуитивное высказывание. Потому что пациент поделился клиентом. Хотя на самом деле пациент он, сука. А как? Интуитивно. Ведь он на самом деле не так и много вам рассказывал о своих фантазиях.
Но они были довольно интуитивны.
Как вы оценили бы риск его каких-то агрессивных действий? То есть он остался неудовлетворен тем, что вы категорически отказались удовлетворять его запросы, его фрустрировали. Как бы вы оценили здесь риск какого-то агрессивного поведения в свой адрес? Ну, не прямая конфронтация или нападение, кляузы, доносы и прочие.
Ну, у меня бы слил, во-первых, с предыдущими психологами, которые мне не помогли, что он, в принципе, сделал.
Нет, тут как раз выделил, что те психологи опцию, потому что он все-таки их развел. А здесь вы на его манипуляции не поддались, что с одной стороны вызвало в нем фрустрацию, а с другой стороны уважение. Поведение, то есть бьют того, кто проявляет поведение жертвы. Вот до тех пор, пока вы не сказали, что вам страшно.
Это я не могу ни клиенту сказать.
А, не важно. Вот до тех пор, пока вы не сказали, что вам страшно, было ощущение такое, ну, респект девчонке. Ладно, ну, не получилось развести и так далее. Когда вы сказали страшно, включился в душе маленький палачик, садист, и сказал, ну, вот теперь я тебе козью морду устрою точно, ты не зря боишься. То есть я к чему? Собака кусает кого? Того, кто боится. То есть, есть типичное поведение жертвы. Поэтому психолог ни в коем случае не может позволить себе даже намек на это поведение. Потому что иначе получит по полу. Уверенность в своих силах, уважение к клиенту, к тому, что его точка зрения может не совпадать с вашей. Вот этот момент нужно подчеркивать. Потому что несколько обличительно было то, что вы говорили.
Но вот сейчас, спустя время, действительно понимаю, что не в ту сторону вывел, действительно, если бы...
Вы показали совершенно четко позицию, и она главная. Но поскольку она не была подготовлена, и вы эту пилюлю горькую ничем не сдобрили, клиент ей поперхнулся.
Да. То есть эмпатия.
То есть поторопились. Но эмпатии не хватило, ведь на самом деле... Креативный, симпатичный, успешный, молодой человек, интеллигентный, с хорошей речью, который преданный в дружбе. Ну а что здесь смешно? Преданный. А нет женской дружбы, похоже.
Почему нет женской дружбы?
Ну такой же.
Это все стереотип.
Кстати, очень ценная мысль тоже о том, что психологу ни в коем случае нельзя мыслить стереотипами. Но должен быть набор определенных шаблонов, штампов. И чем больше он, тем легче жить и работать. Да? Что человек делает какую-то реакцию, вы сразу оцениваете его как определенный тип. Допустим, человек робко стучится в дверь, заглядывает, посмотрел и назад. Потом еще раз постучался, откашлялся, говорит, разрешите. Вытащил листочек помятый со своими жалобами, там видно, 1, 2, 3. Вытащил зачет. Это Игорь Викторович, да. А вы разрешите к вам зачетку положить? Да, проходите. В смысле визит. А Игорь Викторович, да? Бумажку с жалобами. То есть 30 секунд наблюдения и уже готов психотип. Какой? Тип акцентуации Поличко. Ну, как вариант. Но это совершенно конкретный ананкасный тип. Психостеник, неуверенный, склонный к навязчивости, у которого все по пунктикам, по позициям. То есть 30 секунд наблюдения и определение личности в кармане. Будьте наблюдательны. Но мы будем говорить еще о этологических моментах. А кто-то хочет что-то еще добавить в плане беседы, которая была, каких-то упущенных моментов, наблюдений, того, как мог бы себя психолог повести? Ну, я хочу подчеркнуть, что в любом случае Ирина справилась блестяще со своей задачей. И это должно вдохновлять вас на то, что не боги горшки обжигают, что вы можете тоже, главное не сомневаться, потому что никто, кроме вас, не знает, насколько правильно и хорошо то, что вы делаете, вы делаете. Поэтому если вы будете заботиться о том, чтобы помочь, искренне помочь клиенту, поддержать его, думаю, что у вас будет все получаться самым блестящим образом. И никаких сложностей возникать не может. И потом уже анализируя каждый свой случай, каждый свой опыт, естественно, что вы найдете массу моментов, где можно было бы сделать что-то лучше, точнее. Но не бывает некого совершенства, поэтому важно с чего-то начинать. Поэтому если у вас будут нарисовываться какие-то ситуации, где вы могли оказаться в роли психолога, это здорово. Жаль, что вы так бездарно проводите свои школьные практики. Там таких вариантов тьма тьмущая для того, чтобы заниматься консультированием. Причем не начинать с каких-то сложных ситуаций, на которые обращают внимание педагоги, где там сложный ребенок или какой-то кризис, а просто кликнуть клич о том, что там после 6-го урока вы готовы встретиться с кем-то в каком-нибудь тайном кабинете, ну, чтобы не знали другие, и обсудить те вопросы психологические, которые могут быть. Это же можно организовать. Это очень ценный опыт, потому что работа с подростками, она, пожалуй, наиболее сложная. Вот таким вот образом.
У меня, на самом деле, вопрос, я хотел спросить, а можно ли было с клиентом, допустим, обойтись следующим образом, чтобы он как бы написал историю о себе?
У нас слишком мало времени в рамках психологического консультирования. Мы должны сделать здесь и теперь все. Быстро. А зачем писать историю?
Ну, это как один из способов.
Чтобы он более красиво вас развел?
Нет, помогает человеку самому.
Нет, он более красиво вас разведет. Потому что если он будет сидеть спокойно, и никто ему не будет мешать, с учетом его высокого креативного уровня, с учетом того, что он демонстративный нарцисс, он вам нарисует такое, что вы будете читать и плакать.
Зачем ему это читать?
Укрепляться в собственных защитных механизмах. Я ж не буду видеть того, что я где-то сам себя обманываю. Мне надо столкнуться с реальностью, вот как, собственно, Ирина пыталась сделать, чтобы показать мне, что я хитрю, что я манипулирую, что я использую людей, что на самом деле я хочу того, чтобы друг был моей частной собственностью.
Вот клиент написал о себе историю, набрал там, понаписывал кучу всего. Это можно перевести как работу с внешним миром, например?
Зачем? Ну, мы же работаем в рамках психологического консультирования. У нас есть человек, которого обстоятельства мотивировали на то, чтобы куда-то идти и искать помощь. Согласитесь, что эта ситуация нестандартная, из ряда вон выходящая. Ну так ли?
Конечно.
Человек, у которого проблема, которому плохо, он собрался и пошел куда-то.
Ну, да.
Не от скуки, а потому что ему плохо. Этот момент, который нужно первый учитывать. А то вы выглядели немножко как такая строгая училка в школе. Такое чувство, сейчас возьмет за ухо, скажет: «Мерзавец! Хватит обманывать, хватит манипулировать, в угол иди». Как-то так вот не хватило немножко душевности. Но только потому, что это опять же, мы, наверное, можем об этом говорить, потому что, во-первых, у нас у всех очень маленький опыт, но все мы очень сильно подставляемся, потому что в моем лирическом герое есть какая-то часть меня самого. И какая она часть, не знает никто на самом деле, даже я. И поэтому я подставляюсь. Когда вы ведете консультацию, реагируя определенным образом на те или иные моменты, вы даете кучу информации о себе. Допустим, о том, что вы очень уязвимы к социальным отношениям по типу начальник-подчиненный. Что когда на вас пытается кто-то давить сверху, вас это очень сильно фрустрирует, у вас нет здесь стратегии. Что вы ненавидите, когда вами пытаются манипулировать, особенно если это делается с позиции «я начальник, ты дурак». О том, что вы сами себе не позволяете манипулировать, хотя у вас богатый интеллектуальный арсенал для этого. И это ваш минус, это ваш уязвимый момент, что вы не умеете, не любите, не считаете нужным хитрить, лукавить и манипулировать. Что иногда вам не хватает гибкости, когда нужно многозначительно помолчать, вместо того, чтобы говорить банальные вещи. Ну, с учетом возраста, да, в котором находится вся аудитория, это совершенно нормально. Это если у тетки 40 лет такие проблемы, то, конечно, это уже диагноз. А с учетом возраста, это все проблемы созревания и роста. То есть я это к тому, что мы проявляем свою личность, общаясь с клиентом, и сделай актерский ход. То есть приходит клиент и ведет себя одинаково. и сделай 20 записей с самыми разными психологами, независимо от того, каким школам теоретическим они будут принадлежать, мы увидим 20 разных фильмов. И уверяю вас, что если человек не какой-то банальный и серый, я имею в виду психолог, то все эти случаи можно будет посмотреть с большим интересом. И поэтому все вы имеете право на альтернативное видение, на альтернативный подход. Еще раз повторяю, что здесь нет правильного и неправильного. Есть определенные задачи, которые здесь ставятся. И как вот демонстрирует тот случай, который мы разобрали, что даже не всегда является целью консультации удовлетворить запрос клиента. Да? Знаете, как говорят в анекдоте, что вашу просьбу или вашу претензию я могу удовлетворить только на 50%. Поэтому отказ и фрустрация переформатируют проблему и заставляют клиента посмотреть на свои проблемы с другой стороны. Мы подло поступаем, потому что заменяем одни вопросы на другие, но в конечном итоге смысл нашей работы – это способствование личностному росту человека. У него появится новая проблема, но это будет следствие его развития, его духовности, его роста. И, скажем так, после беседы с таким психологом, мой лирический герой, на самом деле, сжег весь компромат, ходил в церковь на исповедь, рассказал батюшке о том, что он просит прощения по поводу мерзкого своего поведения, что вошел в такую религиозную парадигму, что будет то, что будет, что товарищ имеет право на собственную жизнь, а ему, видимо, нужно сделать свою жизнь более полной и насыщенной, чтобы не цепляться за друга, чтобы не бояться о том, что что-то не так. И он решил, что раз уж он тупо потратил $3000 на детективов, оставшуюся часть сбережений он потратит на собственную духовность и поедет на месяц куда-нибудь в индийский ашрам, для того, чтобы радикально поменять картинку мира, картинку ценностей, отстраниться от суетности и бренности бытия и подумать о том, для чего на самом деле он живет. Что, может быть, и правы психологи, которые говорят о том, что он эгоист, может быть, и правы психологи, которые говорят о том, что если он дальше будет так же продолжать, то станет геем на самом деле. Что, наверное, его товарищ разберется сам. И то, что знают двое, знает свинья. И поэтому рано или поздно все станет на свои места. И поэтому не надо мнить себя Богом. И имеет смысл просто оставить эту ситуацию такой, какая она есть, заняться собой и поставить какие-то важные вопросы себе самому. Ну, ведь он же к этому шел, это была просто последняя капля. Вот таким вот образом. Ну, это как вариант такой, да? То есть, как наше слово отзовется, никто не знает, но мы должны это предполагать, что все, что мы говорим для клиента, может быть очень значимо. Иногда люди слышит сотую часть информации, но она попадает в нужное время, в нужное место, и для людей это звучит как откровение, которое помогает очень сильно что-то в своей жизни изменить и улучшить. Значит, в следующий раз мы встречаемся с вами в 9:00 в следующую субботу, и я надеюсь, что порядка 4-5 наших коллег уже будут готовы со своими случаями, и мы будем их в жестком темпе, в жестком ритме развивать. Параллельно говоря, то есть теоретическая часть будет посвящена копинг-стратегиям и психологически-защитным механизмам. То есть мы будем их активно наблюдать и находить, потому что это очень важный момент в понимании того, как человек приходит к неврозу. Как человек приходит к своему проблеме, конфликту. Поскольку работаем мы в формате экспериментальном, ну, в принципе, ничего тут нового нет, но, скажем, некая новизна присутствует, поэтому мне будет интересно какие-то ваши креативные пожелания, замечания, мысли о том, как мы можем сделать этот процесс более продуктивным. Если кто-то готов сейчас, может поделиться своими мыслями, если нет, то по ходу может вас что-то посетить. Но мне кажется, что именно такая модель, она оптимальна. Единственное, что я призываю всех более активно участвовать в дискуссии, высказывать свои мысли и мнения, пусть они на первый взгляд могут казаться и несущественными, но, уверяю вас, вы можете очень сильно ошибаться, потому что это важно и интересно. Вопросы? Пожелания, мнения, впечатления. Если нет, то до встречи.
Вопрос. Вот по заданиям, то, что мы записали себе, это нужно нам составить план, как мы будем по блокам, да, работать.
Ну, то есть вы должны представить себе, как вы будете работать с клиентом, какие ему нужно задать вопросы. Вы можете пофантазировать и написать это в духе диалога. А можете просто набросать себе схему. Что нужно уточнить, какие вопросы. То есть это на ваше усмотрение. Но, скажем так, на первом этапе я буду играть клиента, который уже находится в рамках известной вам проблемы. Да? А потом мы будем играть клиентов, которые пришли, соответственно, неизвестно почему и зачем. И вы должны будете быстро ориентироваться по ходу. Здесь у вас есть возможность все продумать, почитать теоретический материал по данной проблеме, что там и как, откуда и почему.
Еще вопрос. А есть ли возможность присоединиться? Вот, допустим, те, кого не было сегодня, потому что у них не получилось, смогут ли они присоединиться в следующий раз? И что они будут делать с своим телом? То есть они смогут?
Они будут участвовать в процессе, в общем, могут присоединиться.
То есть да. Кем они вас сами смогут?
Ну, разберемся мы с этим. Не устали?
Нет.
Хорошо.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо большое.